Дорогие, да, у нас новый месяц. У нас новый месяц, и тема месяца в этом в ноябре у нас будет называться «Новое творение во Христе». Амен. Новое творение во Христе. Тема месяца – «Новое творение во Христе». Да, в этом месяце нас Господь так ведет, что в церквях гора Сион, в разных городах у нас разные темы месяца. Да, мы, ну, пастор домолится, пастор Годвин получает слово на месяц. Ну, обычно мы стараемся, чтобы было общее какое-то слово, но в этом месяце, да, мы, пастор почувствовал и нам передал, что у нас будут разные темы месяца в течение ноября в разных городах. Поэтому в Перми тема месяца будет называться «Новое творение во Христе». Мы будем говорить с вами о том, что происходит в духе, душе и теле человека после его рождения свыше. Нам важно утвердиться в том, что мы получили во Христе, когда мы родились свыше. Нам важно понимать, как мы можем закрыть двери для дьявола. Мы должны четко это понимать. Мы можем и должны понимать, как мы можем и должны жить, чтобы ходить в победе во Христе Иисусе. Амен. Поэтому вот об этом мы будем говорить в течение месяца. Будем говорить о том, что с нами произошло после рождения свыше. Новое творение во Христе. Тема сегодняшней проповеди будет называться «Истинная природа человека». Истинная природа человека. Сегодня тема будет называться «Истинная природа человека». Отец, во имя Иисуса Христа, я принимаю свежее помазание. Учить народ Твой, я прошу Тебя, Господь, пусть Слово Твое будет высвобождено ясно, Господь, в Твоей силе и просто, и доступно во имя Иисуса Христа. Амен. Сегодня учение, дорогие, будет, точнее, сегодня слово будет учением, а сегодня мы будем с вами в библейской школе. Скажи соседу, сегодня мы в библейской школе. Сегодня мы в библейской школе. У нас сегодня будет, дорогие, учение. Мы сегодня много будем читать Библию, и просто я хочу на основании Библии показать, какая природа у человека, почему это важно нам с вами понимать, потому что, во-первых, дорогие, мы являемся духовными существами. Амин. Человек есть дух, потому что он создан по образу и подобию Божьему. И это важно понимать, ну, как минимум по двум причинам. Во-первых, если я хорошо понимаю природу человека, если я понимаю свою природу, это мне помогает расти духовно, потому что я человек духовный. И в Библии сказано, что каждый, ведомый Духом Божьим, суть, да, все ведомые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Также в Библии сказано, что мы имеем власть, да, что мы духом можем умерщвлять дела нашей плоти. Поэтому, дорогие, нам важно понимать, что мы, как люди с вами, каждый человек является духовным существом. Человек есть дух, да, имеющий душу и живущий в теле. Амен. Поэтому, во-первых, нам важно понимать нашу природу, потому что ее понимание поможет нам расти духовно. Мы можем целенаправленно упражнять наш дух, питать наш дух, чтобы он становился сильным. Амен. Потому что наша победа, дорогие, она лежит в духовной сфере. Наша победа лежит в духовной сфере, потому что Бог есть дух, человек есть вечный дух, точно так же, как Господь. И нам важно научиться ходить по духу. И во-вторых, дорогие, понимая природу человека, библейское именно понимание природы человека нам позволит с вами понять, как мы можем закрыть все двери для дьявола в нашей жизни. Потому что человек есть дух, и дух человека, когда мы принимаем Иисуса, рождается заново, он становится новым творением. Но, дорогие, у нас есть также душа и тело. В душе у нас есть разум, эмоции. Да, у нас есть тело с 5 органами чувств. И, дорогие, это может использовать дьявол в жизни, в том числе верующего человека. Потому что родился заново у нас только наш внутренний человек. Наша душа, наше тело не являются автоматически искупленными, пока мы живем на этой земле. Нам это очень важно понимать. И на самом деле во многом, если человек нуждается в разрешении каких-то, ну, ситуаций, да, каких-то вот моментов, там, непрощения, там, какая-то горечь, там, что-то еще в жизни человека происходит. Очень часто, дорогие, это не демоническое влияние. Очень часто это просто влияние нашей старой природы. И поэтому нам нужно понимать, как ее держать в смирении, да, как на нее смирительную рубашку одеть, чтобы она, ну, можно я такое слово скажу, не рыпалась. Хорошо, нам важно это понимать. И тогда с вами мы будем ходить по духу, мы закроем двери для дьявола, и мы будем, ну, жить в полноте того, что Господь для нас приготовил. Амен. Поэтому, уча вот об этих темах в этом месяце, мы, скорее всего, будем с вами тезисами двигаться. То есть будут ключевые мысли в каждой теме. Я буду озвучивать ключевые мысли, читать какие-то места Писания и комментировать. То есть у нас будет такое учение. То есть мы будем учиться у ног Иисуса, да, читать Его Слово. И поэтому пусть Господь нас благословит. Итак, ключевые мысли сегодня, на сегодняшний день. Человек создан по образу и подобию Триединого Бога. Он есть дух, имеющий душу, и живущий в теле. Человек создан по образу и подобию Триединого Бога. Он есть дух, имеющий душу и живущий в теле. Скажи соседу, ты есть дух. Ты есть дух. Смело скажите. Как-то вы не смело говорите. Вы сомневаетесь? Давайте откроем 1 Фессалоникийцам 5:23. Апостол Павел, говоря, ну, определенные, наставляя в определенных моментах верующих из церкви в Фессалониках, говорит в конце послания: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Амин. Скажи, дух и душа, и тело. Да, дух и душа, и тело. Мы видим, дорогие, что человек, Бог, смотря на человека, Он разделяет дух, душу и тело. Это важно понимать. Это важно понимать, ну, по тем причинам, по которым мы сказали в начале. Итак, первое. Давайте мы поговорим вот об этих наших составляющих нас как личности. Первое – это дух наш. Бог есть дух. И человек точно так же создан по образу и подобию Божьему. Человек – это точно так же вечный дух. В Евангелии от Иоанна написано, Иисус учил однажды людей, разговаривал, да, с кем-то и говорит, Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Итак, есть дух, Бог есть дух, и человек также – это дух. Что такое дух? Дух – это настоящий ты. Написано, что тело без духа мертво. Поэтому, если вы видите живого человека, то живой он благодаря тому, что в нем есть дух. Дух – это жизнь от Бога, которая есть в каждом, ну, в каждом живом организме, ну, в каждом человеке, да, в каждом живущем человеке. А человек, если он был, ну, создан, он живет даже после смерти, сейчас об этом тоже поговорим. Но что такое еще раз дух? Дух – это жизнь, которая есть в тебе. Это настоящий ты. То есть пока ты живой на этой земле, пока ты в теле находишься, значит, в тебе есть дух. Вот настоящий ты – это не тело. Настоящий ты – это не просто твой разум, это не просто твои эмоции. Настоящий ты – это дух. Дух, еще раз, это жизнь. Да? Это жизнь, которая действует в каждом человеке. Библия называет дух по-разному. Она говорит о духе как о внутреннем человеке, как о сокровенном сердце человеке. И в целом, чтобы больше и лучше понимать, что такое дух, можно, когда мы видим в Библии слово «сердце», понимать, что Библия в этом случае говорит о духе. То есть дух, еще раз, и сердце – это, в принципе, синонимы, да, в Библии, когда мы слышим вот такие, когда Библия говорит о сердце. Сердце – это не просто физический орган наш. Мы говорим иногда «спасибо тебе от всего сердца». Да? То есть, сердце – это не просто физический орган, но сердце – это также наша сущность, наша, вот, ну, вот тот человек наш внутренний. То, что происходит вот в сокровенном самом естестве нашем, вот это вот есть наш дух, это наше сердце, вот, и Библия это называет по-разному. Дорогие, важно понимать, что любое существо духовное является вечным. Любое духовное существо является вечным. Давайте мы откроем еще одно место Писания. Прочитаем. Луки, 16 глава. Лука, 16 глава, с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, то есть, ну, в царскую одежду, и каждый день пиршествовал блистательно». 20 стих, дальше. «Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот в его струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его». Дальше. «Умер нищий», смотрите, «умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». То есть Библия говорит, жило два человека, один богатый, другой бедный. Кстати, сразу прокомментирую. Мы видим, что богатый почему-то оказался в аду, да, бедный оказался в раю, точнее, там, на лоне Авраамовом, если правильнее сказать. Но, дорогие, у некоторых людей это может вызывать вопрос сразу. То есть, что из-за богатства ты в ад попадаешь? Ну, я думаю, что нет. Конечно же, не в этом причина, потому что если бы в этом была причина, наш отец Авраам, на лоне которого оказался этот вот нищий, он был очень весьма богат, если мы читаем Библию. Поэтому, ну, точно вопрос не в деньгах. То есть, если бы вопрос был в деньгах, то первый, кто был бы должен в ад пойти, это Авраам. А этот нищий пошел на лоно Авраамова, который был очень богат. Поэтому, ну, тут точно вопрос не в том, что деньги иметь это хорошо или плохо. Тут, ну, о каком-то другом принципе идет речь. Тем не менее, оба они умерли. Умер, получается, богач, умер нищий. И 23 стих мы видим, что с ними дальше происходит. «Один оказался в аду. В аду, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». То есть, ну, и там запил, сказал, отче Аврааме и так далее. «Оба умерли». Смотрите, что мы видим, да, из этого отрывка Библии. «Оба умерли, но оба они продолжают жить, просто в разных местах оказались». Поэтому человек, дорогие друзья, дорогие, когда умирает, когда живет или умирает, он существовать не перестает. Библия нам говорит, что человек имеет вечную природу. Та же самая природа, которая есть у Бога, есть в человеке. Бог – это вечный дух, и точно так же человек – это вечный дух. Поэтому после нашей физической смерти мы, как личности, не прекращаем ни в коем случае свое существование. Мы просто переходим, ну, в другой мир, да, освобождается наше духовное тело, и мы временно, по крайней мере, до того, как второй раз Христос придет на эту землю, оказываемся вот в местах, которые у нас называются одно лоно Авраамова, другое, да, там, в аду. Ад – это временное на самом деле место. Ад – это не конечное место. Если мы читаем книгу Откровения, там написано, что смерть и ад будут брошены в озеро Огненное. Поэтому ад – это временное место нахождения вот духа людей и духа ангелов падших. И ад, кстати, не был создан для людей. Он был создан для ангелов сатаны, которые пошли вслед за Господом. Поэтому любое духовное существо – это Бог, да, это ангелы, ангелы Божьи, ангелы сатаны, человек как духовное существо. Все эти существа существуют вечно. Амин. Библия говорит, что мы вечные существа, и мы не прекращаем свое существование после смерти. И поэтому, более того, Лазарь и нищий, они могли там друг друга узнать. И Лазарь узнавал также Авраама, поэтому мы, как личности, сохраняемся, и мы будем способны, как Библия говорит нам, узнавать друг друга, способны общаться, то есть у нас сохраняется разум, сохраняется воля определенная, то есть он просит, да, пошли там Лазаря сделать что-то. Поэтому, дорогие, надо понимать, что мы – это вечный дух, и мы, как, вот, как личности, мы не прекращаем свое существование. Амин. Поэтому дух есть в любом человеке. Мы понимаем, что неверующий человек, он, мы говорим, духовно мертв. Но означает ли это, что в нем нет духа? Конечно же, нет. Это не означает, что в нем духа нет. Написано, что если в теле нет духа, значит, оно мертво. То есть, если человек живой, значит, в нем есть дух. Это означает, что неверующий человек точно так же имеет дух. Нашим духом, дорогие, мы соприкасаемся с духовной сферой. У меня есть несколько знакомых, которые мне рассказывали об их знакомых, которые занимались какими-то практиками оккультными. И я не знаю, сталкивались вы или нет, но среди неверующих людей, в том числе, практикуются различные духовные вещи. То есть я знаю, что некоторые люди, там, выходят из тела, есть такие практики, да, в том числе неверующие, нерожденные свыше. То есть я знаю, я слышал, рассказывают лично о таких людях, которые выходят из тела. Есть там понятие такое астрал, да, вот если кто-то слышал, немножко вникал. Есть разные духовные практики. Почему люди идут к различным бабкам, гадалкам? Потому что у человека где-то, ну, человек понимает, что что-то там большее есть, амен, чем вот просто то, что мы видим. Поэтому, дорогие друзья, духовный мир и духовная природа как бы нашего творения, она, в принципе, не скрыта от неверующих также. И неверующие люди определенные духовные переживания точно так же могут иметь. Они могут выходить из тела. Вот, если говорить о действии Бога на неверующих людей, Дух Святой написано, придя, есть такое место Писания, обличит мир о грехе, праведности и о суде. Это означает, что Дух Святой точно так же к духу неверующего человека может прикасаться и обличать его в неверии, в частности. Поэтому, дорогие друзья, неверующий человек, он точно так же имеет дух, и этот дух точно так же способен, ну, как бы переживать определенные духовные переживания. Поэтому каждый человек – это есть прежде всего дух, дорогие. Каждый человек – это дух. В этом важно утвердиться, это важно понимать. Потому что пока мы живем на этой земле, все самое главное, самое важное происходит в нашем духе. Именно он рождается свыше, и именно в нем есть сила от Господа. И поэтому мы четко должны понимать, что мы как личности – это прежде всего ну, мы являемся духовными людьми, и мы должны понимать, в дальнейшем мы будем говорить о том, как тренировать наш дух, как питать наш дух, как жить по духу, чтобы, ну, различные двери дьяволу закрывать, чтобы победу в жизни одерживать. Амен. Поэтому первое – это наш дух. Наш дух – это жизнь, которая есть от Господа в каждом человеке. Номер два – душа. Душа – это наша воля, разум, эмоции. Душа – это воля, разум и эмоции. Или чувства, да, человека. Душа, разум, эмоции. Или чувства. Среди верующих людей есть даже некие такие дебаты. А дух и душа – это вообще одно и то же или нет? Я не знаю, сталкивались ли вы с такими дебатами когда-то, но есть верующие, которые думают, что дух от души в принципе, ничем не отличается. Но на основании Библии, даже того места Писания, которое мы прочитали, и некоторых других, ну, мы точно можем сделать вывод, что дух и душа – это что-то разное, это не одно и то же. Давайте мы откроем послание к Евреям 4.12. Евреям 4.12. Там написано: «Слово Божье острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Амен. Еще раз. Душа – это разум, чувство и воля человека. Послание к Евреям 4.12 говорит, что Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа. То есть есть дух человека, есть душа человека. И Слово Божье обладает такой способностью проникнуть до их разделения. То есть оно способно судить намерения сердечные. То есть оно способно вскрыть самое сокровенное, самое скрытое в человеке, что есть. Это возможность, как бы сила Слова Божьего, которая может действовать в жизни каждого человека. Поэтому Библия нам четко говорит, что душа и дух – это, во-первых, не одно и то же. Но, дорогие, важно понимать, что наша душа, она находится под влиянием духовного мира или под влиянием нашей плотской природы. У нас нету времени сегодня прямо много мест Писания, очень много читать. Мы и так немало будем читать. Но, например, Библия говорит, что есть помышления плотские, а есть помышления духовные. Поэтому наш, ну, как бы дух и духовный мир, во-первых, наш дух, если он рожден свыше, во-вторых, духовный мир, например, те же самые демоны, бесы или Дух Святой, способны оказывать влияние на наше мышление, на наш разум. Наши эмоции, написано тоже, написано, что плоть желает противного духу, в одном из мест Писания, помните? Плоть желает противного духу, то есть дух желает, плоть желает. Вообще мы говорим, что желание на самом деле это язык духа. Желание человека это язык духа. Поэтому плоть желает, дух желает, поэтому разум, эмоции, они находятся под влиянием духовного мира или нашей плотской физической природы. которую мы имеем. Это надо понимать. То есть, и вот здесь как раз самое главное поле битвы в жизни каждого верующего человека. Наша душа, наш разум, наши эмоции, потому что они могут испытывать влияние с разных сторон. Библия об этом говорит. И вот здесь ключ к нашей победе как раз и кроется. Нам нужно научиться на уровне нашей души принимать то, что от Духа Божьего. Мыслить, поступать, говорить так, как говорит Слово, и, соответственно, так, как говорит Дух Божий. В этом наша победа, дорогие. Если наша душа, наши эмоции будут находиться под правильным влиянием, вот тогда мы на самом деле в разных сферах жизни можем жить в победе. Амин. Если вы со мной еще скажите амин. У нас первый пункт такой, даже более теологический. Следующие пункты я постараюсь примерами тоже разбавить. Но, дорогие, это важно понимать. Нам важно понимать, как устроен человек. Потому что непонимание этого устройства, оно, к сожалению, может приводить иногда к тому, что человек живет ниже того уровня, который хочет Господь. Третье, тело. Давайте мы разберемся уже с нашей природой, да, и будем двигаться дальше. Тело. Что такое тело? Тело – это, ну, Библия сравнивает его с домом, с хижиной, в которой мы живем. Это как помещение. Помещение для нашего духа. Это наше тело. Это как дом. В доме есть внутри обстановка, но сам дом – это просто внешняя оболочка. То есть это не то, что как бы живое. Потому что Библия еще раз говорит, тело без духа мертво. Само тело жизни в себе не имеет, без духа. Тело – наш дом, наша хижина. То есть апостол Петр ее называет хижиной, или апостол Павел. Апостол Петр точно называет тело храмина. Мне говорит, я не знаю, почему он так ее называет. Надоело, что ли, ему совсем в теле находиться. Или, не знаю, по каким причинам. Он говорит, храмина, вот скоро, говорит, разрешусь от этой храмины, в общем, избавлюсь. Вот так он, да, ее называет. Дорогие, нашим телом мы контактируем с физическим миром через наши 5 органов чувств. То есть наше тело – это наши 5 органов чувств. Это зрение, обоняние, вкус, слух, осязание. 5 органов чувств. Этими 5 органами чувств мы контактируем с внешним физическим миром. Если вы немножко в теме айтишной, сейчас есть такие понятия «умный дом». Вот «умный дом» – это как в умном доме внутри есть разные датчики. Там могут быть датчик освещенности, там, да, датчик там, дыма, датчик света. И вот наши органы чувств – это как некие датчики. Они собирают информацию, да, она обрабатывается нашим там, головным мозгом. И в конечном счете эта информация доходит до нашего внутреннего человека, до нашей души, ну, и до нашего духа, соответственно. И вот там уже происходит, вот как эта информация с датчиков в умном доме, она стекается, да, в какое-то устройство. То есть есть некий там, скажем, программистским языком сервер, который, на который данные стекаются, и там какая-то программа эти данные обрабатывает. То есть, например, там свет, не знаю, там можно настроить так, что в умном доме, например, свет или там ниже определенного уровня опустился, там раз, датчик запрограммировать так, чтобы там время, например, какое-то установить, чтобы свет включался. Там, я просыпаюсь, чтобы в 8 утра раз у меня свет появлялся. То есть, как бы, что делать, сама обработка этой информации, она происходит где-то вот в устройстве. А вот наше устройство, где эта информация обрабатывается, ну, понятно, это мозг с точки зрения физиологии, но дальше душа, наш дух, они принимают решение, что с этой информацией делать, да, и, ну, разные решения, короче говоря, могут принимать. Смотрите, дорогие, что важно понимать про тело. Наше тело наследует природу Адама. Давайте откроем Римлянам 7:18. Римлянам 7:18. Господь, помоги мне, пожалуйста, сегодня успеть, потому что чувствую, что много сегодня. Римлянам 7:18. Но Господь мне поможет. Римлянам 7:18. Ибо знаю, смотрите, в чем вот самая такая, одна из главных проблем, дилемм для каждого верующего человека и вообще любого человека. Проблема заключается в том, что наше тело наследует природу Адама. Адам, помните, согрешил, написано, что каждый человек, который согрешил, он лишен славы Божьей. И из-за этого та природа, от Адама, она передается через наше тело для нас. Вот Библия говорит об этом так. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей». Вот плоть – это та природа, которая передается благодаря нашему физическому рождению. То есть ты рожден вот в этом теле от Адама, которое. И благодаря этому, из-за этого, да, у тебя есть вот эта вот плоть. Поэтому слово «плоть» на самом деле, оно в разных контекстах даже вот используется в двух смыслах. Плоть – это наше тело физическое, с одной стороны. С другой стороны, плоть – это наша природа, которая имеет это тело. Поэтому в моей плоти ничего не живет доброе, апостол Павел говорит. «Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Давайте мы вот прочитаем фрагмент до 24 стиха, я прокомментирую немножко. «Доброго, которого делаю, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». То есть апостол Павел говорит, я хочу даже доброго, а сделать как будто бы не могу. Вот проблема. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Апостол Павел был образованнейший еврей, он знал Тору, он знал закон Божий. И он говорит, во внутреннем моем человеке, ну в моей душе, в моем разуме, я понимаю, как делать хорошо, я даже понимаю, что это, ну как бы, я даже некое удовольствие, я соглашаюсь, что это правильно. То есть он говорит, я все понимаю, я хочу даже так жить, но, говорит, нахожу, ну, но вижу, дальше давайте 23 стих, «но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего». То есть даже неверующий человек, нерожденный свыше, на уровне разума может понимать, что есть добро, ну как правильно поступать в разных ситуациях. Но проблема в чем? Наше тело от рождения, оно устроено так, что не дает оно нам жить и ходить в той силе, в которой необходимо жить для того, чтобы это доброе, что мы понимаем, воплощать в жизнь. Так устроена природа любого человека от рождения, нерожденного свыше. Он говорит, я вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающего пленником закона греховного, находящегося в членах моих, в членах вот этого неискупленного тела, которое нам досталось от Адама. Ну, давайте тоже Адама сейчас. Все на Адама свалим. Ну, в общем, так получилось. Такая у нас реальность с вами. 24 стих последний. Бедный я человек. Вот вывод. То есть, что ты нам хочешь сказать, пастор? Вот я хочу сказать то же самое, что апостол Павел. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Вот проблема, дорогие, с которой сталкивается каждый человек, который рождается в этом мире. Понимание добра есть, но в членах, в теле живет иная природа, которая делает пленника, написано, закона греховного. Вот проблема. И поэтому, по этой причине Иисус Христос пришел и что-то принес нам, принес добрую весть, что вот это наше тело, после того, как мы принимаем Иисуса Христа, оно может находиться в подчинении нашего духа. Но, дорогие, дальше мы будем говорить, что автоматически это не происходит. Автоматически это не происходит, и это важно нам с вами понимать. Поэтому пока мы живем на этой земле, мы должны понимать, что в нашем теле действует вот этот закон. И этот закон греховный, дорогие, он автоматически не отменяется после нашего рождения свыше, и это тоже очень важно понимать. Тот же самый природный вот этот закон греха, который действовал, он пытается действовать и после рождения свыше. Амин. Я еще дальше вам некоторые места Писания покажу, и вы убедитесь, что проблема в нашем теле, вот в этом, в котором мы живем, проблема в теле, именно из-за этого, из-за того, что мы находимся в этом теле, мы с этим сталкиваемся. Библия говорит, что у нас будут искупленные тела однажды, и там уже будет другая игра. Амин. Поэтому пока мы находимся в этом теле, дорогие, вот мы вынуждены с этим сталкиваться. Итак, мы, еще раз подводя итог первому пункту, человек есть дух, он имеет душу, да, и живет в теле. Наша душа – это, то есть, воля, разум, эмоции. Нашей душой мы соприкасаемся с интеллектуальным и эмоциональным миром, в котором мы живем. Нашим телом мы соприкасаемся с физическим миром. То есть дух соприкасается с духовным миром, там, где Бог, да, ангелы, демоны. Наша душа соприкасается с миром эмоций, с миром интеллекта. Наше тело соприкасается с миром физическим. Так устроен человек. Номер два. Второй пункт сегодня, то есть вторая мысль, которую я прокомментирую. Про природу человека. Номер два. Когда человек принимает Христа, возрождение происходит в его духе. Когда человек принимает Христа, возрождение происходит в его духе. Его душа и тело остаются прежними. Ну, остаются. Еще раз. Когда человек принимает Христа, возрождение происходит в его духе. Его душа и тело остаются прежними. Его душа и тело остаются прежними. Давайте откроем 2 Коринфянам 5.17. Известное всем место Писания. 2 Коринфянам 5.17. Написано: «Итак, кто во Христе, тот новая...» Ну, мне не нравится слово «тварь». Как-то звучит уж очень оскорбительно сегодняшний день. «Новое творение». Давайте новый перевод откроем. Там как-то это благозвучнее это звучит. «Старое пришло, вот настало все новое». Амин. Скажи: «У меня все новое». У меня все новое, да. Если ты, ну, если ты принимал Христа в свое сердце искренне, то у тебя 100% все новое. Дорогие, новое, про которое идет речь. О чем здесь говорится? Что это за новое, которое мы имеем во Христе? Дорогие, очень важно понимать, вот это ключевой, на самом деле, вопрос в понимании нашей природы. Рождается свыше, возрождается исключительно наш дух. Только дух, только дух. Тело и душа не возрождаются, они не рождаются свыше, они не искуплены, дорогие. Искуплен и рожден свыше наш дух. Что значит рожден свыше? Фактически Бог говорит: я тебя как дух, как сущность твою, я тебя сотворил вообще заново. То есть мы дальше будем говорить, что человек настолько испорчен сам по себе, вот эта природа Адама, и дух человека, который изначально живет, он настолько испорчен, что там надо не лечить, не восстанавливать. Там нужно заменять заново. И поэтому Библия говорит: кто соединен со Христом, то есть кто во Христе, тот новое творение. Новое творение – это твой дух. Иисус, когда беседовал с Никодимом, сказал ему, он говорит: надлежало вам родиться свыше. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, но сейчас читать не будем. У нас времени не очень много и так. Он говорит: надлежит вам родиться свыше. А ему Никодим отвечает: как человек, будучи стар, может войти в утробу матери заново и заново родиться? Он, да, не понимал, что Иисус духовным языком говорит. Но дальше Иисус поясняет. Он говорит: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. В другом месте говорится, что Христос стал духом животворящим. То есть Христос имеет силу, имеет власть заново человека переродить, то есть пересоздать заново внутреннего человека. Вот это есть, вот такая власть есть у Христа. Поэтому каждый человек, который призывает Христа, написано: кто призовет имя Господне, спасется. Я призываю Иисуса, я говорю: Иисус, войди в мое сердце. Что делает Иисус? У него есть власть. Он дух животворящий. Он говорит: хорошо, я услышал. Я вдыхаю в тебя заново жизнь. Это процесс сотворения. Помните? И вдохнул Бог в человека дыхание, и он стал душою живою. Христос делает то же самое. Это новое творение, это акт творения. Он вдыхает жизнь по-новому в человека. Когда человек рождается свыше, на самом деле, это, по сути, акт сотворения, дорогие друзья. Это новый акт творения. То есть мы сотворены заново внутренне. То есть ты перерожден. То есть ты там, на тебе внутри, если посмотреть, там, может быть, кто-то представлял, я не знаю, как мы внутри выглядим. Но там точно, дорогие, не заплатки. Там ничего там Бог не исцелял, ни заплатки никуда не ставил. Он просто взял как бы и все. Все, но ты новый. Внутри ты новый. Ты новый. Ты новый. Амен. Вот что делает Христос. Аллилуйя. Ты сотворен заново. Ты рожден заново. Поэтому, дорогие, образ... ты новый в духе, получается, ты новое творение, совершенно новый человек. Но образ мыслей, желания и плотские наши наклонности при этом никуда, дорогие, не уходят. Вот что самое интересное. Здесь вот важно, чтобы каждый это вот очень хорошо, серьезно понял. Потому что иногда мы думаем, что если я верующий человек, значит, какие-то вещи в моей жизни должны как будто бы автоматом произойти. То есть я же уверовал, а почему вот у меня в жизни так вот не складывается иногда? Потому что, дорогие друзья, искуплен наш дух. То есть наш дух, наша новая природа, она новая. Но при этом тело-то у нас старое, от Адама. А там действует другой закон, как мы прочитали, закон греха. И он, пока мы в этом теле находимся, он не исчезает. Просто ты на уровне духа теперь другой, но на уровне мышления твоя душа, на уровне эмоций твоя душа, на уровне чувств тела ты тот же, который был до рождения свыше. А это ничего из перечисленного не искуплено. Не искуплено, дорогие. Христос вдохнул в нас жизнь, в наш дух. А что с этим дальше мы должны делать? Я думаю, вы знаете, но сейчас мы прочитаем. Я пример вам хочу рассказать. Я когда только уверовал в первой моей церкви, однажды с братом общался. Одним. Он чуть подольше уверовал, чем я. Он уже какой-то небольшой путь с Господом прошел. Ну, тот момент имеется в виду. Это был 2002, может быть, 2003 год где-то. И мы с ним общаемся, и он рассказывает, я когда, говорит, только уверовал, я матерился, говорит, ну, как бы, я тоже, кстати, матерился до того, как Христа принял. Мне пастор говорит, что я ангел, у меня такое есть прозвище ангел. Но я, дорогие, не ангел был, да, то есть я, как и любой человек, имел плоть, и она у меня как-то действовала. Вот, например, я матерился, то есть, да, я не ангел тоже был. Во Христе сейчас по-другому, да, но я в том же теле. В общем, этот брат говорит, я уверовал, и первый, говорит, полгода после того, как я Христа принял, я, говорит, всем рассказывал, как я уверовал во Христа, я, говорит, Евангелие рассказывал. Но при этом, говорит, как я рассказывал? Я, говорит, как матерился, так и продолжал материться. Ну, как бы смешно, да, бывает, но, знаете, мы над младенцами смеемся. Ну, он там сидит, там слюни пускает, там как-то смешно себя. Вот мы духовно точно так же себя иногда смешно очень ведем. Человек уверовал и говорит, Евангелие с матом рассказывал всем. Полгода. Потом, говорит, до него дошло, что, ну, как-то уже что-то не то, неправильно. Поэтому, дорогие, вот у нас автоматически наша старая природа, она никуда не девается. Иногда нужно с чем-то поработать. Я в своей жизни тоже от мата освободился не сверхъестественно. Я работал над этим. И Бог меня освободил. Через мои, в том числе благодаря моим усилиям и благодати Божией, которая стала действовать в моей жизни. Амен. Поэтому, дорогие, вот такие мы с вами интересные создания. Но по мере нашего духовного взросления мы просто начинаем понимать, что старое прошло. Старое – это старое. Нужно старое оставлять. Все, что там было, и жить уже по-новому. И в этом и заключается наше духовное взросление. Но давайте мы прочитаем по поводу нашего тела. Послание к Римлянам, 8 глава. Вот чтобы вы убедились, что действительно проблема в нашем теле, Библия нам так говорит. «Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как при родах». То есть пока вот мы в этом, скажем, в последнем нашем веке находимся, да, в последнем времени, как Иисус, Библия нам говорит, 23 стих. «Все мироздание стонет, мучается, и не только мироздание, но и мы, получившие уже Духа, как начаток новой жизни». То есть смотрите, в этом месте Писания говорится, что Духа, то есть Дух Святой, живет в нашем рожденном свыше Духе. То есть Христос вдунул в нас Дух, то есть мы имеем новый Дух, и в этом Духе есть природа Бога. То есть сам Бог своей природой, природой любви, живет в этом нашем рожденном свыше духе. Но Библия нам говорит, что мы, получившие духа, как начаток новой жизни. Мы переживаем на этой земле некое начало творения нашего изменения. Это начаток определенный. И мы, написано, в душе стонем, потому что наша основная духовная война и битва с дьяволом, с плотью происходит именно на уровне души прежде всего. Дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все, скажите, все существо, написано, все существо наше сделает свободным. Амин. Дорогие, мы, когда будем на небе, у нас все существо будет полностью свободным. Это наше обетование, то есть мы этого ожидаем, дорогие. Мы находимся в ожидании. То есть наш дух, рожденный свыше, это начаток. Но мы ожидаем, что мы будем полностью освобождены. То есть наша вот эта греховная природа, она больше не будет на нас давить. То есть мы как бы полную свободу испытаем. Сейчас Библия нам говорит, что мы на этой земле пока живем, мы в полной свободе, обратите внимание, не находимся. Мы стенаем. Потому что у нас есть рожденный свыше дух, и у нас есть это вот тело, с этой природой, которая давит, и мы как бы вот в борьбе постоянно находимся. Но Иисус говорит, что однажды, когда Он придет, почитайте 1 Коринфянам 15, по-моему, глава дома, более подробно там это, об этом сказано. Написано, что не все мы умрем, но все изменимся. Не все мы умрем, написано, но все изменимся. И там говорится о том, что мы примем новое тело. Написано, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Мы будем в новом теле, которое этих проблем уже не имеет. И еще одно местописание в этом пункте. 1 Петра 2.2. Извиняюсь, прошу прощения, я уже дальше пошел. 2 Петра 3.13-14. 2 Петра 3.13-14. Мы живем, как Он нам обещал. Мы ждем, как Он нам обещал, новых небес и новой земли, где будет обитать праведность. Дорогие, помните, Иисус сказал ученикам, «Я посылаю вас, как овец среди волков». Иисус не просто так нас оставил на этой земле. Если бы Он хотел, чтобы просто нам было, то есть сразу, чтобы мы полную свободу испытали, тогда бы Он просто нас после рождения свыше взял и сразу, ну, все. Зачем тебе в этом теле оставаться здесь, когда оно вот такие фокусы всякие выбрасывает? Но Иисус сказал, я посылаю вас как овец среди волков. Это означает, что пока ты живешь на этой земле, ты находишься в среде, где твое тело против тебя, и еще сатана против тебя. Ты как овца среди волков. Волки везде, начиная с тебя самого. Вот в такой природе, дорогие, мы живем. Написано, но у нас есть обещание новых небес, новой земли, где будет обитать праведность. Там будет праведность, там уже не будет вот этих волков. И в нас, и в, как бы вне. Это обетование, мы ожидаем. Но дальше смотрите, что точнее апостол Петр, ну и Иисус через апостола Петра нам говорит. Вот почему, любимые мои, в ожидании этого, скажите, в ожидании. Дорогие, мы находимся в ожидании полного нашего искупления. Но в этом ожидании, что нам говорит Господь? Старайтесь быть чистыми и безупречными, чтобы оказаться в мире с Богом. Вот что нам говорит Библия. То есть наше ожидание, оно не просто пассивное, а Бог нам говорит, дети мои, я вас послал, потому что я хочу расширить Царство Божие. Я хочу, чтобы много людей спаслись. Вы мне пока нужны на этой земле. Я вас честно, вам честно говорю, предупреждаю вас, что вы будете атакованы совсюду. Начиная с самих себя, там демоны, бесы там, и все такое прочее. Но говорит, ожидайте, дорогие. То есть я вам приготовил. То есть пока вы на этой земле находитесь, вы задание выполняете. Но я вам приготовил новый город. Я вам приготовил новое небо, новую землю. Там обитает праведность. Там уже этих мучений и страданий всех не будет. Но пока вы находитесь в этом мире, ваше ожидание должно быть не пассивное. Вы должны ожидать так, чтобы ходить и жить в чистоте. Бог нам говорит, ожидание должно заключаться в том, что мы через наш дух, через нашу рожденную свыше природу, должны постоянно, пока мы живем на этой земле, находясь в ожидании, жить чисто и безупречно. То есть Он нам дал снаряжение, мы о нем будем позже говорить в этом месяце, но мы с вами, дорогие, в ожидании не просто находимся, а мы, то есть Бог нам сказал, живите чисто и безупречно. То есть вот эти все атаки, пока вы живете на этой земле, кроме того, что вы мое задание выполняете, вам еще нужно научиться ходить в победе, вот эти атаки все преодолевать в своей жизни. И ожидание должно быть таким. То есть в чем еще раз задача? То есть как это, если бы Иисус сидел с нами на планерке, ну там не знаю, представляете себе там, планерка, да, с Иисусом, Иисус сказал, вот тебе задание на сегодня. У тебя есть рожденный свыше дух. Тебе нужно ходить в победе над твоим телом, над твоей плотской природой и над демонами и бесами. Вот твое задание. И я тебе снаряжаю всем необходимым для этим, но это твое задание. Вот наше задание от Иисуса. Он нас всем необходимым снарядил. Но, дорогие, это наша задача, и это автоматически не происходит. Это задание от Иисуса. Написано, старайтесь быть чистыми и безупречными. Амен. Поэтому номер два, еще раз, номер два. Возрождение наше, рождение свыше происходит в духе. Душа и тело у нас остаются прежними, и пока мы находимся на этой земле, кроме выполнения нашей задачи и миссии, мы еще призваны ходить, постоянно сдерживая эти атаки, потому что иначе, если мы это сдерживать не будем, мы и миссию завалим, дорогие, вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Если бы можно было одно без другого, то было бы хорошо. Но миссию, дорогие, невозможно выполнить, не контролируя наше тело и атаки духовные. Номер три. Рожденный свыше дух является младенцем и нуждается в росте. Рожденный свыше дух является младенцем и нуждается в росте. Рожденный свыше дух является младенцем и нуждается в росте. Рожденный свыше дух является младенцем и нуждается в росте. 1 Петра 2.2. 1 Петра 2.2. Написано: «Как новорожденные дети, жаждайте цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения». Очень интересная, да, мысль? Достичь спасения. О каком спасении здесь говорится? Как думаете? Хорошо. Кто-то еще, может быть, как-то думает? Чтобы, смотрите, чтобы нам вырасти, да, и с помощью, ну, с его помощью вырасти и достичь спасения. Давайте мы, кстати, к синодальному вернемся, потому что, по-моему, это не синодальный у нас. Ну, в синодальном там та же самая мысль. Итак, дорогие, пока у нас, вот, спасибо. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него вам возрасти во спасение». Дорогие, в послании к Иакову сказано, что наша душа нуждается в спасении. Есть понятие спасения нашей души. Наши души, дорогие, не спасены. То есть они не спасены от кого? От нашего тела, от нашей плоти прежде всего. И поэтому, дорогие, по мере того, как наш дух возрастает, наш вот этот вот, наша духовная, ну как бы наш дух, да, новый, рожденный свыше от Господа, по мере того, как он становится более сильным, мы можем с вами, дорогие, спасти наши души. Но в этом стихе и в некоторых других, например, Библия говорит: не словом единым, извиняюсь, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому есть определенное питание. Библия нам упоминает как образы молоко, хлеб. Амин. Это что такое молоко и хлеб? Это питание. Наш духовный внутренний человек, дух наш, чтобы стал сильным, ему нужно кушать. Как мы говорим маленькому человечку: кушай кашу. Или там, когда он там что-то... Ты что, кашу с утра не ел? Да, когда он там что-то плачет, валяется. Ну, то есть каша или вот еда определенная для человека, маленького в том числе, это, мы понимаем, то, что дает силы, да? Это то, что дает возможность ему расти и возрастать. Поэтому, дорогие, мы, вот наш рожденный свыше дух, наш человеческий дух, он способен возрастать, дорогие. Его можно тренировать, его можно качать, как и тело можно качать. Мы можем становиться духовно сильными. И наш сильный дух, дорогие, это самое главное оружие против нашей плоти и против демонического влияния в нашей жизни. Амин. Вот это самое главное. У нас есть власть во Христе, да, если мы сталкиваемся. Это вот знаете как? Это как вопрос хождения в божественном здоровье и вопрос исцеления. Можно ходить в божественном здоровье и не болеть. А если даже ты заболел, ты можешь получить исцеление. Так вот вопрос нашей власти во Христе – это то же самое. Ты можешь ходить в твоем божественном здоровье, тебе не нужно будет дьявола изгонять, гонять постоянно, потому что ну, как бы ты питаешь, а твой дух сильный. И если твой дух сильный, он господствует, он живет, ну, как бы на троне находится, то плоть не имеет места, дьявол не имеет места, потому что твой дух сильный. И тебе не нужно освобождение, чтобы за тебя кто-то молился, там, возлагал руки, изгонял там, дьявола, бесов. Да? Это важно понимать. Поэтому, дорогие, наша духовная война – это не просто применение нашей власти во Христе. Мы применяем власть уже когда дьявол ну, достучался да, до кого-то, к сожалению. Но наша духовная война прежде всего заключается в том, чтобы дьявол вообще не достучался. А это возможно сделать только тогда, когда твой дух сильный. Амин. А дух силен тогда, когда мы его питаем. Есть два способа сделать сильным дух. Первое – питать его. Второе – качать его. Как в тренажерном зале. А как качать дух, дорогие? Как молиться? Духом молиться, правильно. Молиться духом. Написано, что тот, кто молится духом, назидает, или в другом переводе, созидает себя. Себя – это значит я, мой настоящий я, это наш внутренний человек. Я созидаю не тело, я созидаю не душу, я созидаю дух. Почему я так говорю? Потому что написано, когда я молюсь духом, мой ум остается без плода. Я не назидаю душу, когда я молюсь духом. Я не назидаю тело, я назидаю мой дух. Поэтому два рецепта простых – питание словом и молитва на языках. Простые рецепты, но это то, что нас делает сильными, наш дух взращивает. Но, дорогие, в отношении слова также важно понять, что когда мы говорим о питании словом, мы говорим не просто о том, чтобы читать слово. То есть без чтения слова, понятно, но ты никак питаться точно не сможешь. Без слышания слова ты точно никак питаться не сможешь. Но питание словом означает достичь уровня, когда оно растворяется верой в твоем духе. Вот это настоящее питание словом. Приведу вам простой пример. Джойс Майер однажды рассказывала, что ей было сложно, когда она уже была верующая, расстаться с курением, с сигаретами. Я, говорит, курила с 9 лет. Я, говорит, любила сигареты. То есть я просто, говорит, пару часов могло пройти, я не покурю, говорит, и все. У меня, я судорожно, говорит, начинаю искать эти вот окурки даже в мусорных ведрах, какие-то сигареты забытые где-то вот в карманах. 2 часа, говорит, буквально, все, я, говорит, не могу, я все, я бегу, я ищу. Вот, до такого как бы у нее было. И она говорит, однажды Господь до меня достучался и открыл причину, почему я не могу освободиться. И он, ну, в ее случае конкретно, Бог ей сказал, что у тебя проблемы с твоим исповеданием. Она говорила, что... То есть у ней была такая установка, и она прямо произносила эти слова. Как бы это ее позиция, убеждение была. Она холерик, а холерики очень убежденные люди. Она говорит, я от курения избавиться не могу. И у нее еще была какая-то установка странная. Говорит, если я избавлюсь от курения, я потолстею. Вот у нее была какая-то странная очень установка. Говорит, я не могу избавиться от курения. И она прямо так говорила, я не могу. А если избавлюсь, то я потолстею. И такая установка у нее была. Дорогие, проблема исповедания нашего заключается на самом деле в чем? Я просто на ее примере показываю, что значит растворить слово верой. Римлянам 8.12, давайте откроем. Римлянам 8.12. Что значит вот такого рода исповедание? По сути, такое исповедание означает неверие в слово. Потому что слово говорит, например, «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Вот тебе слово. Библия нам говорит, ты не должен жить по плоти. Все, у тебя есть сила. Она говорит, а я не верю. Она говорит, я не могу бросить курить, это моя позиция. Библия говорит, ты не должник плоти. Она говорит, а я не могу бросить курить. И бывают люди, Библия говорит, ты не должник плоти, а человек говорит, а я не могу простить. Не могу простить, все, не знаю. Как-то у других получается, а я не могу. Дорогие, это определенное мышление. То есть, когда человек так говорит, это означает, что слово какое-то для его конкретной ситуации не растворилось верой в нем. Оно не принесло ему пользы никакой. Я думаю, она была верующая какое-то время. 100% она не раз, может быть, и не два это читала. Но тем не менее, пока у ней была вот эта какая-то установка, пока Бог до нее не достучался и не сказал, слушай, тебе нужно изменить твое, ну, то, что ты говоришь. А Бог имел в виду не просто, как бы, как, ну, извиняюсь, как попугай, да, там, другое что-то начать говорить. А это означает уверовать в слово определенное, по сути, и начать, вера без дел мертва. В ее случае Бог ей открыл, что ты можешь твою веру выражать в провозглашениях слова. И она говорит, я начала говорить не то, что я чувствовала. Почему она так, кстати, говорила? Еще важный момент. Почему она так говорила? Потому что она себя так чувствовала. Мы говорим, чувства наши, разум наш, тело не искуплены. Я себя чувствовать могу неспасенным. Это нормально. Иногда могу себя чувствовать неспасенным. Я могу себя чувствовать недостойным. Я могу себя чувствовать еще как-нибудь. Я могу чувствовать, что я не могу что-то преодолеть. Но истина ли это? Вряд ли. Это вряд ли истина. И если я с этим соглашаюсь, вот здесь я открываю двери дьяволу. Если я с этим соглашаюсь, с тем, что я чувствую в моей неискупленной душе, неспасенной душе. Вот тут проблемы и начинаются, дорогие. Вот в этом проблемы, дорогие. Проблема не в том, что дьявол в тебя залез, а проблема в том, что чувства иногда или наши мысли иногда мы ставим выше слова. Вот в этом проблема. Поэтому рецепт, ну, как бы рецепт решения универсальный в разных ситуациях. Найти, что слово говорит по поводу конкретной ситуации и начать это слово растворять в себе, в своем духе. Как? Размышляя над этим словом, исповедуя это слово, поступая по этому слову, чувствуя что-то там или не чувствую. Дорогие, духовное рождение – это не рождение эмоций, еще раз. По вере поступать – это значит брать слово и, несмотря ни на что, делать то, что оно говорит. Вот это значит жить по вере. Чувство тут вообще ни при чем. Амин. Поэтому мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. И она для себя говорит, начала говорить. Она поняла, что нужно говорить не то, что чувствую, а то, что я хочу получить. Ну, то, что мне принадлежит во Христе, по сути. И она говорит, я стала на протяжении недели говорить, сигареты мне противны. Ее исповедание говорит, это противное. Они отнимают деньги, они отнимают здоровье, и я их ненавижу. И она говорит, я начала так исповедовать, и говорит, для начала мне было очень странно, потому что я исповедую, а потом, говорит, курю и иду снова. Но, дорогие, через неделю что-то произошло. Через неделю она почувствовала благодать, то есть, наконец-то, что она стала делать? Она стала кормить дух. Вот что она стала делать. Своим исповеданием, то есть вера без дел мертва, она стала что-то делать по вере. Она наконец-то взяла Слово Божие и поставила выше своих чувств. И начала хотя бы исповедовать, что я ненавижу курение, хотя сама еще курила. Для кого-то, может быть, это странно, но так вера работает. И говорит, через неделю я почувствовала благодать избавиться от этой привычки. Ее воля по-прежнему здесь была задействована, дорогие. Просто она раньше говорит, я чувствовала, что я вообще не могу бросить. А через неделю, когда она начала бомбить, когда она начала как бы растворять это слово в себе, она почувствовала, что силы-то есть на самом деле. И эти силы, дорогие, всегда у нее были, они никуда не девались. Просто она как бы накачала немножко духовного человека до того уровня, когда он смог уже как бы быть больше, да, чем те желания, привычки. То есть он был силен достаточно, чтобы эти желания и привычки подавить, как бы доминировать над ними. Но, дорогие, еще важный момент. Важно тоже очень понять, что в этом процессе наша воля не выключается. Когда наш дух силен, это не означает, что все будет автоматически происходить. Это означает просто, что у тебя есть силы взять и сделать по-другому, не так, как плоть хочет. А плоть будет всяко терзать, стонать. Она будет. Но у тебя есть сила, вот в этом секрет. У тебя есть сила поступать по-другому. А почему вы думаете, апостол Павел говорит, бедный я человек? Да потому что этот закон греха, он нормально действует. Написано в другом месте, вы не до крови сражались против греха. Никто не сказал, что это очень легкая война и победа. Но Иисус говорит, я посылаю вас, как овец среди волков, я вам все дал необходимое. У вас есть эта сила, поэтому просто берите верой, растворяйте слово, и тогда ваш дух будет становиться сильнее. Когда мы ставим Слово Божье выше наших мыслей, выше наших чувств, эмоций, физических чувств, тогда мы качаем наш дух, и наш дух становится активным, у него появляется сила противостоять. Амин. Последнее. Две мысли очень коротко, и будем заканчивать. Номер 4. Дух неспасенного человека мертв и крайне испорчен. Дух неспасенного человека мертв и крайне испорчен. Дорогие, мы сказали, что тело без духа мертво. Это Якова 2:26. Мы открывать не будем. Но кто хочет, запишите дома, посмотрите. Проверьте меня, что Якова 2:26, спасибо, уже открыли, дольше говорил. Написано, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Библия нам четко говорит, тело без духа мертво. У неверующего, нерожденного свыше человека, также есть дух, если он живой. Но, дорогие, дух неспасенного человека мертв. Иеремия 17:9. Мы говорим, что Библия и сердце, Библия нам говорит, что дух и сердце – это одно и то же. Когда мы читаем в Библии что-то про сердце, написано: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вот что Библия говорит о нерожденном свыше человеческом духе, сердце. Оно лукаво и крайне испорчено. Поэтому, дорогие, заплатки ставить некуда там. Написано, крайне испорчено значит, ну как мы говорим по-русски, ну извините снова, в хлам, да? Полностью, тотально испорчено. Нечего там лечить, надо заново творить. Поэтому Христос говорит, рождение свыше. Новое рождение, новое творение. Вот единственный как бы, способ лечения. Крайне испорчено, дорогие. Поэтому, что такое испорченность? Испорченность – это отсутствие Божьей природы. Отсутствие Божьей природы и Божьей жизни внутри духа человека. Вот в этом проблема. Дух у человека есть, но в нем отсутствует Божья природа. В нем не живет Бог. Там нет любви Божьей, агапы. Любовь есть, ну, человеческая, конечно, там материнская, ну, дружеская какая-то. Но божественная любовь – это любовь агапы, это любовь другого уровня. Вот этой природы нету в человеке, нету в этом сердце. И в Евангелии также говорится, что Иисус, свет, пришел в этот мир, но люди больше возлюбили тьму. Так говорит Библия. Люди больше возлюбили тьму. Поэтому сердце человеческое, дорогие, крайне испорчено. Я однажды читал как-то о... Ну, какое-то у меня желание было посмотреть. Вот про, в 90-е была такая популярная группа Prodigy, ну, молодежная. Не знаю, может, кто-то застал. Такая, да. Ну, там ничего хорошего точно нет духовно. В одной песне, я помню, ну, знаете, вот человек в чем-то достигает успех, когда он искренне верит и вкладывает все. Вот когда человек так... ну, подходит к делу, это залог определенного успеха. Но этот, ну вот, поэтому у певцов это в песнях выражается. Я помню в одной из песен, дословно не помню, но суть одной из песен заключается в том, что я люблю, он как бы там песня такая есть, я люблю вот эту вот тьму, темноту, то есть вот, ну, вот это вот, как бы, по сути, греховное состояние. Я не помню, какими словами это там было выражено. Он говорит, я люблю вот это, я люблю вот это вот. Ну, он наркотики употреблял. Закончил он, к сожалению, жизнь самоубийством. То есть печальный конец. Сатана обманывает людей. И он говорит, я это люблю. Поэтому лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Поэтому, к сожалению, человек по своей природе сам по себе выбирает зло. Есть ли хорошие люди? Конечно, есть. Но, дорогие, хорошие люди, это люди хорошие по меркам этого мира. Дорогие, природа Божья изначально ни в ком не живет, к сожалению. И поэтому сердце человеческое испорчено. Это важно понимать. И без этого человек, не спасенный, мертв. То есть для Бога он недоступен, он не абонент. Даже Бог, если будет говорить, в чем была проблема закона, который он дал израильскому народу? В том, что не могли они его выполнить. Они, апостол Павел говорит, я умом понимаю, что это классно, хорошо, здорово, но сделать не могу. В этом проблема. Поэтому мертвый человек духовно для Господа, он просто не абонент. Можно 100 тысяч правил написать, но ты в твоих членах, как апостол Павел писал, действует другой закон, и все. Номер 5, последнее, и заканчиваем. Дух спасенного человека праведен и истинно свят. Дух спасенного человека праведен и истинно свят. Дух спасенного человека праведен и истинно свят. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Скажите соседу, ты праведен и истинно свят. Скажите громко, уверенно, ты праведен и истинно свят. Да, ну. Амен. 2 Коринфянам 5:21. Наша праведность не от наших дел, но в Иисусе Христе. Так говорит Библия. Он из нашего греха сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Наша праведность, наше оправдание, наше правильное положение перед Богом, наше принятие перед Богом, оно не от наших дел абсолютно, оно дается нам в Иисусе Христе через рождение свыше. Наш новый дух, он имеет другую природу. И еще одно место Писания, Ефесянам 4:24. Ефесянам 4:24. Ну, там все не будем читать, но апостол Павел нас призывает облечься в нового человека. Вот наш дух, Апостол Павел говорит, облекитесь в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Итак, дорогие, наш духовный человек, наш дух, он праведен и истинно свят. И эта новая природа, она будет что-то в тебе производить. Однажды Кеннет Хейген такую историю рассказывал. Говорит, его как подростка, он был больной, очень сильно подросток, его ранили, словами там разными и так далее. И он говорит, люди, которые меня ранили, я с ними просто переставал разговаривать. То есть человек мог, говорит, войти ко мне в комнату, сесть рядом, а я просто буду игнорировать. Он включал вот такое поведение, когда чувствовал какую-то там боль и обиду. И говорит, когда он уже родился свыше, и Бог его исцелил, у него было сверхъестественное исцеление, я думаю, что вы практически все, наверное, знаете его историю. Бог его исцелил, и однажды его оклеветала какая-то родственница. Тетя там, или я не помню кто. И у него было искушение, то есть он уже даже придумал, как бы решил, что я буду так же поступать. И однажды, говорит, я иду по улице и вижу, навстречу мне идет эта женщина. А я же уже в себе решил, как раньше. Наш неискупленный, нерожденный, необновленный разум, да. Привычки наши остаются те же. Он говорит, я решил, я уйду в сторону, перейду на другую сторону. Не хочу с ней встречаться, не буду с ней общаться, как прежде. И говорит, когда я так думал, что-то внутри, говорит, меня стало подниматься. У нашего духа есть голос, дорогие. Его по-разному можно называть. Это совесть, это внутреннее свидетельство. Кто-то его называет предчувствие, интуиция. Вот это голос нашего духа. И он также тренируется, оттачивается этот голос, когда мы размышляем над Словом Божьим, когда мы практикуем Слово Божье, когда мы ставим Слово Божье на первое место. Так наш дух тренируется, он оттачивается. Вот это вот чувствование наше внутреннее, оно оттачивается, наш дух растет. И он говорит, он еще в начале пути был, но это вот внутреннее побуждение, которое он испытывал, он говорит, он понимал, что так делать не надо. То есть Божья любовь начала говорить, прости ее, подойди к ней. Он говорит, встретился с ней, решил поступить по духу, у нас же воля есть, он решил поступить по духу, подходит к этой женщине. Что-то он там сказал, Господь там любит вас. Она неверующая была, нерожденная свыше. Он говорит, Господь любит вас. Он говорит, если нужно, я встану там перед вами на колени, поцелую ноги. Я уж не знаю, там ситуация какая-то странная была. Она его оклеветала, короче говоря. Она понимала, что она его оклеветала, скорее всего. И он подошел, и говорит, Бог вас любит. То есть она видит, что он к ней относится не так, как она заслуживает, что ли, того. И она, говорит, заплакала. Говорит, помолись за меня. То есть, ее коснулось поведение его сердца. Его поведение, ее сердце коснулось. Поэтому, дорогие, наша внутренняя природа, наш дух будет побуждать нас. То есть он истинно свят. И по мере того, как мы облекаемся в этого человека, мы размышляем над словом, и через слово наш дух растет. Когда мы облекаемся, а облекаемся означает, мы эти сигналы наши внутренние, любить, исполняем. Водительство Божие исполняем. И тогда мы живем по-настоящему в святости и в истине. Дорогие, вам практическое задание могу дать, особенно для семейных, для женатых. В вашей семье вы можете классно попрактиковаться, ходить по духу. В семье классно можно попрактиковаться, ходить по духу. На самом деле, я думаю, что это один из секретов. Потому что любовь агапы можно и нужно прежде всего проявлять дома. Поэтому, кто хочет научиться ходить в любви, вот вам задание. Облекитесь, как написано, в нового человека. А как это происходит? Разные конфликты происходят, мы все люди. Но в каждом конфликте мы можем выбирать путь любви, выбирать поступать по духу. Я стараюсь, когда меня Господь побуждает, например, первым подходить просить прощения, переступать там через себя. И ты чувствуешь это побуждение, ты не обманешь. Оно Дух Святой нежно тебе говорит. Он тебя не заставляет это сделать, но ты это побуждение чувствуешь. Подойди. То есть не нужно разрушать отношения из-за каких-то мелочей. Это он говорит нежно. Говорит, подойди, попроси прощения, поцелуй жену. Нежно, нежно. Внутри это поднимается. И ты можешь это слушать, а можешь не слушать. Твоя воля. Но чтобы ты мог слушать, твой дух должен быть сильный. Потому что если дух слабый, то желание есть, а делать не могу. Поэтому пусть, дорогие, во имя Иисуса Христа, пусть высвободится Божья благодать. Принять это слово, Господь. И я молюсь, Господь, за народ Твой. По мере того, как мы будем размышлять над Твоим словом, Господь, пусть Дух Твой Святой сделает наш дух крепким, Господь, в тех сферах жизни, возможно, где мы терпим поражение или уперлись в какую-то стену, которую мы не можем преодолеть во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что через действие Духа Божьего эта сила высвобождается в жизнь народа Твоего, и мы выходим в новые победы, мы выходим на новый уровень хождения с Тобой. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю победу в жизни народа Твоего. Во имя Иисуса Христа. Пусть каждый будет сильный духовно и способен побеждать свою плоть и дьявола во имя Иисуса Христа. Амен, амен. Давайте, дорогие, воздадим славу нашему Господу. Вся слава Ему, Господь. Слава Тебе, Господь. Вся слава Тебе.